Глава вторая. Полностью снять блокаду Ленинграда не удалось. Несмотря на очень бодрое начало операции, войска Волховского фронта смогли добиться лишь частичного успеха. Генерал-полковник Кюхлер, подстегиваемый угрозами расправы из Берлина, смог перегруппировать свои дивизии и заставить их грызться в мерзлую землю юго-западнее МГИ. После недели упорных боев вторая ударная армия заняла Любань и продолжила наступление вдоль Московского шоссе. Воспользовавшись тем, что все доступные резервы немцы перебросили против генерала Клыкова, войска Ленинградского фронта прорвали фронт и смогли продвинуться на 5-7 километров навстречу бойцам второй ударной. Прекрасно понимая, что вот прямо сейчас русские отрежут дивизии его левого фланга и прижмут их к берегу Ладоги, фон Кюхлер приказал своим войскам немедленно отходить из района Шлиссельбурга и Синявина. Именно эти дивизии в итоге и остановили дальнейшее продвижение второй ударной армии, а наступление войск Ленинградского фронта выдохлось само собой. Защитникам осажденного города удалось выделить для этой операции слишком мало сил и боеприпасов. Разгромить группу армий «Север», как это планировала Ставка, не получилось. Тем не менее, в блокаде Ленинграда удалось пробить изрядную брешь. Уход немцев из Шлиссельбурга и Синявина привел к образованию 20-километрового коридора вдоль берега Ладожского озера, соединившего город с большой землей. На этом силы Волховского фронта окончательно иссякли, и генерал армии Жуков отдал приказ войскам перейти к обороне. На всем гигантском фронте от Ладоги до Черного моря наступила оперативная пауза. И Красная армия, и Вермахт испытывали огромные проблемы буквально во всем. Войска нуждались в отдыхе и пополнении. Промышленность не справлялась с восполнением потерь в технике и со снабжением войск боеприпасами. В итоге в конце января произошло лишь одно значимое событие. Немцы полностью прекратили применение химического оружия. На ультиматум они так и не ответили, но я видел, как остатки запасов химических снарядов и бомб грузятся в вагоны и отправляются обратно на территорию Германии. Сталин отнесся к этой новости с большим удовлетворением. В нем вообще в последнее время чувствовалось все больше веры в собственные силы. Хитрый грузин и в истории с ультиматумом показал себя опытным политиком. В свое время я предлагал передать немцам, что в случае их отказа от применения боевой химии мы не будем использовать на Восточном фронте термитные снаряды и боеприпасы объемного взрыва. Однако, как оказалось, товарищ Сталин счел, что с немцев хватит и одного термита. И теперь, я думаю, был этим решением очень доволен. Несмотря на то, что я прибыл сюда из совсем другой эпохи и имел за спиной немало высоких технологий, в политических играх Верховный явно мог дать мне 100 очков вперед. Корпус, как я и предполагал, у меня забрали. Жуков моими действиями остался доволен и, похоже, уже строил в отношении меня какие-то далеко идущие планы, но у других членов Ставки, судя по всему, имелись собственные соображения насчет дальнейшей судьбы товарища Нагулина, и Георгий Константинович явно оказался в меньшинстве. Ждать, пока в беспокойные головы Сталина, Берии или Шапошникова придут какие-нибудь неожиданные мысли о применении моих способностей, я не хотел. Инициативу следовало сохранять за собой, иначе очень легко сбиться с пути и уйти куда-то в сторону от намеченной цели. Мне стоило очень серьезно подумать над дальнейшими действиями. Положение на фронтах стабилизировалось, и военная катастрофа Советскому Союзу вроде бы уже не грозила. Напрашивалось простое и понятное решение, с первого взгляда выглядевшее очевидным. С новыми возможностями, появившимися у меня вместе с искусственным интеллектом по имени Летра, я мог достаточно быстро снабдить советскую военную промышленность технологиями, которые позволили бы ей начать выпуск вооружений, намного превосходящих по своим тактико-техническим характеристикам все то, чем располагали другие земные государства. Однако сразу вставал вопрос, а стоит ли это делать? Хочу ли я получить в итоге мировую коммунистическую диктатуру во главе с товарищем Сталиным и его верными соратниками по партии? Я знал ответ на этот вопрос. Не хочу. С другой стороны, каждый день войны стоил стране огромных жертв, и беспристрастно взирать на гибель тысяч людей я был не готов. Еще не настолько я зачерствел, чтобы считать солдат и мирных граждан расходным материалом. Какие тогда остаются варианты? В текущих обстоятельствах моя карьера себя почти исчерпала. Да, меня сделали героем, известным всей стране, но сама по себе эта известность мало что мне дает. Ты можешь быть знаменитым героем-полярником, популярным актером, летчиком-истребителем или снайпером, о чьем боевом счете знает каждый ребенок. Но ближе к власти ты при этом не станешь. Возможно, когда-нибудь после войны тебя протолкнут в депутаты Верховного Совета, и будешь ты надувать щеки в огромном зале заседаний и зачитывать с трибуны заранее согласованные и прилизанные старшими товарищами тексты. И что? Оно мне надо? Чтобы что-то в этой стране реально изменить, нужно стать частью ее правящей элиты, причем элиты реальной, а не показушной. А в эту закрытую касту чужих брать не принято, что, в общем, вполне понятно. Любая диктатура всегда строится на безоговорочной преданности вождю. Именно она ценится в первую очередь, а уж потом только смотрит на профессиональные личные качества, организаторские способности и прочие таланты претендента на высокий государственный пост. Советский Союз, конечно, имеет свои особенности. Уж очень слитно он пронизан марксистско-ленинской идеологией, во многом заменившей гражданам СССР недавно утраченную религию, но суть вполне узнаваемого тоталитарного государства от этого особо не изменилась. Преданность и лояльность. Лояльность и преданность. А в мою лояльность не верит никто, это очевидно. В полезность — да, но не в лояльность и уж точно не в личную преданность товарищу Сталину. А так ли мне нужна власть над этой страной? Что я буду с ней делать? Покорять мир силой оружия и за шкирку тащить его к светлому будущему, о котором пока сам имею лишь весьма смутное представление? Хотя зачем воевать? Мир ведь можно покорить и экономически. Этот путь сложнее и дольше, но время у меня есть. Сталин, несомненно, сильный лидер. Однако тоталитарные режимы имеют очень серьезный недостаток. Отсутствие внятного способа передачи власти при уходе из жизни правителя. Как правило, начинается дикая грызня за главное кресло и зачастую наверх выносит таких уродов, что потом вся страна содрогается в конвульсиях от их решений и действий. Летра.
На связи.
Можешь сделать прогноз развития СССР на ближайшие 10 лет?
Мне неизвестны твои планы по вмешательству в развитие земной цивилизации. А без этой информации прогноз не имеет смысла.
Допустим, я не вмешиваюсь вообще.
Принято. Потребуется несколько минут. Я должна скорректировать базовую модель с учетом изменений, возникших в результате твоего появления на Земле. В принципе, ничего такого, что могло бы сделать алгоритм оценки неприменимым, ты не совершил. Так что можно рассчитывать на стандартную точность прогноза.
Жду.
В каком виде ты хочешь получить результат?
Краткий голосовой отчет. Только ключевые точки и главное ответвление без углублений в маловероятные ветви. Терминологии я нахватался у настоящей Летры. После знакомства с ней я с удивлением обнаружил в себе интерес к историческому моделированию, и мы часто обсуждали варианты развития разных человеческих цивилизаций, пытаясь найти пути, которые могли отсрочить их гибель.
Выполнено. Могу начинать?
Слушаю.
Первая ключевая точка — конец 42-го года. Доминирующая ветвь — смерть Адольфа Гитлера в результате покушения. Последствия. Попытка нового правительства Германии заключить мир с Англией. Ожидаемый результат — успех. При этом война Германии против СССР будет продолжена. Фоновые события — перелом в пользу США и Англии в войне с Японией. Взрывной рост военной промышленности Соединенных Штатов. Смерть президента США Франклина Рузвельта в результате покушения. Вторая ключевая точка — 43-й год. Доминирующая ветвь — полное освобождение Красной Армии территории Советского Союза и начало ее похода в Европу. Последствия — вступление в войну Англии и США на стороне Германии. Ожидаемый результат — военное поражение СССР в 44-м году. Третья ключевая точка
— Достаточно. Дальше все и так ясно. Альтернативные сценарии есть?
Естественно. Смерть Гитлера практически неизбежна. А вот смерти Рузвельта и вступление США в войну против СССР может и не быть. Но вероятность невысокая. И все равно война в Европе продолжится в очень тяжелых для Советского Союза условиях. Правда, в этом случае возможно заключение мира без серьезных территориальных потерь для СССР.
Япония проиграет в любом случае?
Без вариантов. Варьироваться могут только сроки, да и то в незначительных пределах. В любом случае у США и Англии хватит сил для совместных боевых действий с Германией против Советского Союза.
А варианты с победой СССР?
Такой вариант был до твоего вмешательства в ход истории. СССР мог стать союзником Великобритании и США в войне с Германией и примкнувшими к ней странами. Ценой потери четверти населения Советский Союз имел шанс в этой войне победить. С некоторой вероятностью сразу после поражения Германии и Японии началась бы новая война за раздел Европы между бывшими союзниками. Но, скорее всего, все же наступил бы напряженный и неустойчивый мир.
Надолго?
На 10-15 лет. А дальше идут почти равновероятные развилки. И первая же из них содержит вариант с ядерной войной. Но шанс выбрать правильный путь у местной цивилизации все равно был достаточно высоким. По крайней мере, в этой ключевой точке.
То есть я своим появлением сделал только хуже?
Хуже для кого? Для СССР, несомненно. Если ты прямо сейчас выйдешь из игры, Советский Союз ждет поражения в войне с объединившимся против него западным миром, но при этом для земной цивилизации в целом существенно снизится шанс начала Третьей мировой войны в течение ближайших 30-40 лет. В мире просто не останется силы, способной противостоять США.
Но я ведь не собираюсь выходить из игры, Летра.
Я знаю. Ты же сам озвучил такое условие для построения прогноза. Вот я его и отрабатываю.
Как избежать войны СССР против всего мира?
У меня нет алгоритма разработки стратегии воздействия на изучаемые цивилизации. Тебе ведь не хуже меня известно о запрете на вмешательство. Такие программы никогда не создавались, так что здесь я тебе не советчик.
Ну, хотя бы возможные последствия планируемых мной действий ты оценить сможешь?
Только очень приблизительно. Ту Летру, чье имя я сейчас ношу, такая точность прогноза никогда бы не устроила.
Хорошо. Тогда давай играть по твоим правилам. Прими следующую установку. Все покушения на Рузвельта предотвращены. Какова вероятность вступления США в войну против СССР?
60%. Президент в этой стране не всесилен, а антикоммунистические силы там имеют весьма значительный вес. Средства массовой информации вполне способны настроить общественное мнение нужным образом, и у Рузвельта может просто не остаться выбора.
Значит, нужно что-то, что сделает невозможным начало войны Соединенных Штатов против Советского Союза. Что это может быть?
Не забывай, я не человек. Принимать креативные решения я могу только тогда, когда у меня есть для этого четкий алгоритм. В данном случае такого алгоритма нет. Могу только перечислить прецеденты из известной мне истории. Вступлению в войну может помешать имеющийся договор о ненападении, хотя такие пакты часто нарушаются. Препятствием может стать военная или экономическая неготовность США к войне, но, по моим расчетам, ни с тем, ни с другим у них через год-полтора проблем не будет. Есть еще такой вариант, как устоявшееся мнение населения страны о другом государстве, как о надежном союзнике, благодаря помощи которого недавно одержана победа в тяжелой войне. США – демократическая страна, и совсем не учитывать мнение граждан власть не может. Манипулировать – да, но просто наплевать – нет. А гражданам нападение на верного союзника, скорее всего, не понравится. Однако в нашем случае это неприменимо. США не воюют с Германией и союзником СССР не являются. Еще остановить нападение может очевидное военно-техническое превосходство Советского Союза, но уровень его промышленного развития не позволит...
Стоп. Дай мне подумать. Искусственный интеллект послушно умолк, а я погрузился в размышления, пытаясь поймать ускользающую мысль. Что-то в словах Летры промелькнуло такое, за что мой мозг попробовал зацепиться, но идея сорвалась с крючка, не успев сформироваться. Еще раз медленно повтори ответ на мой последний вопрос.
Не забывай, я не человек. Принимать креативные...
Я молча слушал всю эту муть про пакты о ненападении и силился вспомнить, что же заставило меня остановить Летру. И в какой-то момент недостающий элемент с почти ощутимым щелчком занял свое место в зыбкой конструкции формирующейся идеи. Достаточно. А теперь мне нужен от тебя подробный и убедительный доклад, который позволит убедить руководителей СССР в том, что война с Западом неизбежна. Аргументы используют только те, которые опираются на официально доступные мне данные. Я пойду с этим к Сталину. И не хочу, чтобы мне задавали вопросы, откуда я с точностью до нескольких штук знаю, сколько танков М3 способен в следующем месяце выпустить завод фирмы «Крайслер» в городке Уоррен под Детройтом. Маршал Шапошников редко бывал на Лубянке. Но в этот раз он никак не мог избежать визита к наркому внутренних дел. Полученный поздно вечером документ буквально сжег ему руки. Борис Михайлович заслуженно считался квалифицированным военным аналитиком и опытным офицером Генштаба, но зажатая в его руке папка содержала материалы, далеко выходившие за рамки чисто военной области, и решения, которые следовало принять на их основе, были способны изменить судьбу Советского Союза самым непредсказуемым образом. Сразу передать эти документы Сталину Шапошников не решился. Слишком многое в них требовало проверки, провести которую силами одного лишь генштаба маршал не мог. Ночь, проведенная над чтением содержавшихся в папке аналитических материалов, лишила маршала покоя. Ход войны, представлявшийся начальнику генштаба, да и не только ему одному, весьма успешным, неожиданно предстал в совершенно ином свете, рисующем тяжелые и мрачные перспективы. Много часов Шапошников пытался найти ошибку в нечеловечески безупречных логических построениях, приведенных в докладе, и не находил. «Здравствуйте, Борис Михайлович!» Берия поднялся навстречу вошедшему в его кабинет маршалу с легкой улыбкой. «Давненько вы ко мне не заглядывали. Все больше на заседаниях Ставки видимся или в Кремле у товарища Сталина. Что столь необычное и срочное заставило вас приехать на Лубянку?» «Добрый день, Лаврентий Павлович». В отличие от наркома внутренних дел, Шапошников сохранил на лице серьезное выражение. «Вы правы, случилось и срочное, и необычное, и, я думаю, совершенно секретное». «Дайте-ка я угадаю». Берия тоже перестал улыбаться. «Ваш беспокойный подчиненный преподнес всем нам новый сюрприз? Что на этот раз? Хельсинки, Севастополь, Плоешти, Берлин? Вам лучше ознакомиться с этим самому». Шапошников аккуратно положил папку на стол наркома. «Вряд ли я смогу рассказать лучше и убедительнее, чем здесь написано». Берия молча кивнул, поправил пенсне и неторопливо открыл папку. Маршал терпеливо ждал, еще раз прокручивая в голове все то, что уже многократно обдумывал в течение ночи. Может быть, его собственных знаний оказалось недостаточно, ведь он лишь военный и просто не смог найти логические нестыковки в вопросах экономики, политики и международных отношений. Сейчас Берия саркастически усмехнется, покачает головой и с легкостью разобьет все эти аргументы, казавшиеся ему столь безупречными. Не усмехнулся. Дочитав доклад, нарком внутренних дел поднял взгляд и с минуту пристально смотрел на начальника генштаба, а потом вновь взял первый лист и начал читать документ с самого начала, делая на полях какие-то пометки. Заглянувший в кабинет секретарь неслышно приблизился к столу и поставил перед хозяином кабинета и его гостем стаканы с чаем и вазочку с печеньем. Берия, казалось, даже не заметил его появления. А Шапошников кивнул и пододвинул к себе стакан. «Здесь все слишком серьезно, чтобы давать ход этому документу без всесторонней проверки», наконец произнес Берия, откидываясь на спинку кресла. «Я знаю, что товарищ Нагулин крайне редко ошибается в своих выводах. Но это ведь не анализ обстановки на фронтах и не прогноз действий противника. Здесь затронут более широкий круг вопросов. В логике генерал-майора, безусловно, не откажешь. Но, боюсь, даже нашего с вами опыта не хватит для того, чтобы судить о конструктивности высказанных им предложений. Соединенные Штаты, президент Рузвельт. Это, наверное, последнее из того, что я посчитал бы важным для нас в текущей ситуации». С сомнением покачал головой Шапошников. «Речь здесь не о настоящем моменте». Берия постучал указательным пальцем по стопке листов на своем столе. «У нас есть почти год на принятие решения и подготовку, а вот потом действительно может стать поздно». «Но как же пакт о нейтралитете? Мы ведь не хотим, чтобы весь мир считал Советский Союз столь же вероломной державой, как гитлеровскую Германию, без объявления войны, напавшей на СССР, несмотря на действующий между нашими странами пакт о ненападении». «А вот тут я с товарищем Нагулиным, пожалуй, соглашусь». На лице Берии появилась едва заметная усмешка. «Вы хорошо помните второй пункт нашего соглашения с Японией?» «Дословно не воспроизведу. Он звучит так. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта. Если читать этот пункт буквально, то то получается, что мы обязуемся не нападать друг на друга в случае военной агрессии со стороны третьих стран, направленных на одно из наших государств. Но ведь ни США, ни Великобритания на Японию не нападали. Япония сама осуществила военную агрессию, и это полностью развязывает нам руки. Возможно, и даже наверняка японцы не согласятся с такой трактовкой, но кого в сложившемся раскладе сил будет волновать их мнение? Скажу честно, весь мой опыт противится идее войны на два фронта. Я читаю доводы Нагулина и понимаю, что, вероятно, другого выхода просто нет. Но стоит мне отвести взгляд от этих строк, и сомнения возвращаются. Как СССР сможет такое выдержать? Боюсь, Борис Михайлович, вдвоем мы с вами ничего не решим. И ответ на ваш вопрос не найдем. Я предлагаю пригласить к обсуждению этого документа товарищей Молотова, Устинова и Зверева. Без оценки приведенных здесь аргументов наркомами иностранных дел, вооружения и финансов мы точно не обойдемся. Расширяя круг лиц, знающих о докладе Нагулина, мы делаем неизбежным вынесение этого вопроса на самый верх. Чуть помедлив, произнес маршал. А у вас были какие-то сомнения в том, что этот документ попадет на стол товарища Сталина? Берия, казалось, был искренне удивлен. Такую информацию в любом случае нельзя не показать Верховному. Даже если мы придем к выводу, что все это чушь, и что нам глубоко безразлична судьба президента Рузвельта и исход войны США с Японией.
Вот вы, товарищ Нагулин, говорите, что гражданин Королев невиновен в саботаже разработки ракеты проекта 212.
Сталин внимательно посмотрел на меня из-под густых бровей.
А ведь во время боевых испытаний этого изделия, при прорыве фронта на реке Волхов, ни одна из шести его ракет точно в цель не попала. Ущерб немецким колоннам был нанесен, но это скорее заслуга объемно-детонирующей боевой части, к разработке которой Королев отношения не имел.
Товарищ Сталин, цели выбирал я, а не Королев, и цели эти были крайне неудобными для крылатых ракет. По большому счету, их вообще нельзя было использовать против движущихся вражеских войск, но у меня просто не было других вариантов. Немцев требовалось отвлечь хотя бы на минуту, чтобы бомбардировщики полковника Кудрявцева могли без помех атаковать колонны. И даже в таких невыгодных условиях поставленная перед ракетчиками задача была выполнена. Я считаю, что изделие К-212 показало себя с наилучшей стороны.
Не все с вами согласны, товарищ Нагулин, но я не буду сейчас об этом спорить. Проект разработки крылатых ракет мы продолжим. Однако статус конструктора Королева пока останется неизменным. Пусть он докажет делом, что его ракеты стоят потраченных на них ресурсов, и тогда мы вернемся к этому разговору, тем более, что такой шанс и ему, и вам скоро представится.
Усмехнулся Сталин. Я не стал задавать уточняющих вопросов. Это была моя первая встреча со Сталиным в формате один на один, и торопить верховного главнокомандующего я не счел возможным, предпочитая терпеливо ждать, когда он сам разовьет свою мысль. Сталин, не торопясь, протянул руку и пододвинул к себе толстую папку, лежавшую до этого на краю стола. Похоже, вождь собирался перейти к обсуждению главного вопроса, ради которого я был вызван в его кремлевский кабинет.
«Я внимательно ознакомился с вашим докладом, товарищ Нагулин. И с комментариями других товарищей, которые по долгу службы тоже были введены в курс этого дела. Поверьте мне, специалисты привлекались самой высокой квалификацией, но их выводы оказались весьма неоднозначными. Вы основываете свой прогноз на том, что на Гитлера и Рузвельта в ближайшее время будут организованы покушения, имеющие все шансы на успех. Это очень смелое утверждение, товарищ Нагулин. Гитлера уже не раз пытались убить, но ничего из этого не выходило. Да и охрана американского президента не зря ест свой хлеб. Это самое слабое место в ваших аналитических построениях. Все последующие события, о которых вы пишете, действительно обоснованы очень хорошо. С чем согласны почти все товарищи, ознакомившиеся с вашим докладом. Однако то, что вы предлагаете, требует серьезнейших изменений во внешней политике СССР и в стратегии ведения войны с Германией. Не вам первому пришли в голову опасения по поводу возможного противодействия Англии и США нашему походу в Европу, который, как показывает ход войны, с становится практически неизбежным. Тем не менее, нужно отдать вам должное, поскольку именно вы впервые смогли собрать вместе все факты и, подкрепив их расчетами и аналитическими выкладками, аргументированно показать, сколь велика вероятность прямого военного конфликта со странами Запада. Есть мнение, что ваша идея ленивой войны достойна внимательнейшего рассмотрения. В сочетании со стратегией сближения с США она действительно может усыпить бдительность наших оппонентов и выбить из их рук очень серьезные аргументы в пользу вступления в войну на стороне Германии.
Сталин сделал небольшую паузу, перелистнув несколько документов в папке.
«Все товарищи, читавшие ваш доклад, сходятся в том, что он подготовлен на очень высоком уровне, но для принятия столь важного решения одного этого недостаточно. Если постулат о близкой смерти Гитлера окажется ошибочным, следование вашему плану приведет СССР к катастрофе или как минимум повлечет огромные и совершенно неоправданные потери в людях и материальных ресурсах».
Верховный главнокомандующий вновь замолчал, и теперь его взгляд явно требовал от меня какой-то реакции. «Нигде в моем докладе не сказано, что решение требуется принимать прямо сейчас». Я постарался ответить как можно нейтральнее. «Скорее наоборот. Спешка в данном случае исключительно вредна. С момента прорыва блокады Ленинграда прошло полтора месяца, а наша армия все еще не готова к стратегическим наступательным операциям и вряд ли будет готова к ним раньше, чем к середине весны. Соответственно, выход наших войск к госгранице СССР на всем ее протяжении, даже при самом лучшем раскладе, состоится не раньше конца текущего или даже середины следующего года. А до этого момента ни Англия, ни США не будут видеть серьезного повода для беспокойства, особенно если мы осуществим предусмотренные в моем докладе мероприятия, призванные создать у западных держав впечатление, что Советский Союз освобождает свою территорию из последних сил и не в состоянии совершить быстрый бросок на Запад».
«Я помню это ваше предложение»,
— кивнул Сталин, задумчиво взглянув на карту.
«Смоленск, Киев, Минск, Прибалтика, Одесса. У нас еще много работает, товарищ Нагулин. Тут вы правы. Если справимся с ней до конца года, это действительно будет большим успехом». «Хорошо. Считайте, что Ставка вашу точку зрения услышала и отнеслась к ней более чем серьезно. Но решение по вашему докладу мы примем несколько позже, когда ситуация станет более определенной. А сейчас у меня для вас есть более конкретное дело, не терпящее отлагательства».
Вождь остро взглянул мне в глаза, и я не стал его разочаровывать. «Я готов, товарищ Сталин. Приказывайте».
«В операции по прорыву блокады Ленинграда вы, товарищ Нагулин, показали себя грамотным командиром, способным организовать прорыв обороны противника и обеспечить беспрепятственный ввод в него ударной армии. Конечно, Волховский и Ленинградский фронты достигли не всего, что было запланировано. Но это все равно очень большая победа. Ваш успех был отмечен Ставкой, и теперь настало время его повторить в иных условиях и в несколько больших масштабах. Вы правы, к по-настоящему крупному наступлению мы не готовы, но у нас есть еще один осажденный врагом город. Важный город, который нельзя отдавать немцам ни при каких обстоятельствах. Ставка дает вам 3 дня на завершение текущих дел в Москве. Мы знаем, что вы курируете работу по созданию нового турбореактивного двигателя для нашей авиации, и эта работа ни в коем случае не должна остановиться с вашим отъездом. Но только 3 дня. А потом вы вылетаете на Крымский фронт в качестве представителя Ставки».
Примечание 2.
«Севастополь необходимо деблокировать, а генерал-лейтенант Козлов так и не смог развить первоначальный успех Керченско-Феодосийского десанта. Манштейн переигрывает его по всем направлениям, и эту ситуацию надо в корне менять. При необходимости вы можете отстранить Козлова от командования фронтом. Соответствующие полномочия у вас будут. А вот делать это или нет, вы будете решать уже на месте».